Слушай новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев внес в Думу законопроекты, призванные сделать более эффективной борьбу с коррупцией. Защитники Химкинского леса проводят в Париже пикет офиса фирмы, участвующей в строительстве трассы Москва-Петербург. В Пакистане убит Усама бин Ладен, лидер Аль-Каиды. Эти и очень многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, Дмитрий Медведев в последние дни апреля внес в Думу несколько законопроектов, призванных сделать более эффективной борьбу с коррупцией. Согласно этим законопроектам, фактически отменяется понятие банковской тайны для чиновников и членов их семей, и многие эксперты говорят, что эта мера может быть полезна. Реакцию политиков и экономистов на инициативы Медведева узнавал мой коллега Данила Кальперович.
Законопроекты, внесенные 28 апреля Дмитрием Медведевым в Госдуму, содержат поправки сразу в несколько действующих российских законов. В частности, в законы о банках и банковской деятельности, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и в налоговый кодекс. Согласно этим поправкам, люди, занимающие или желающие занять государственные должности различного ранга, не смогут скрыть свое имущество и доходы от уполномоченных президентом проверяющих органов. В частности, для них фактически перестает существовать такая удобная для всех коррупционеров вещь, как банковская тайна. Поправки президента были переданы в Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Член этого комитета, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, говорит, что необходимость в принятии дополнительных мер по борьбе с коррупцией становится особенно ясна после недавних выступлений генерального прокурора России Юрия Чайки.
По заявлению генерального прокурора Юрия Чайки, количество случаев предоставления недостоверной информации об имуществе и доходах денежных средств со стороны служащих государственных, муниципальных возросло многократно. Как только обязали давать декларации, декларируют в обязательном порядке, и свои доходы, имущество и родственников стали предоставлять недостоверную информацию. Следовательно, надо проверять. Проверять нужно на основании закона. В настоящий момент статья 26 о банках и банковской деятельности закона устанавливает те случаи, когда может предоставляться информация по счетам и вкладам граждан. Соответственно, она должна быть расширена. В этом и есть суть президентской законодательной инициативы. В том числе можно будет запрашивать сведения и проверять их из системы Росреестра. И вообще-то в этой системе можно будет узнать информацию обо всем имуществе. Конечно, запрашивать информацию из-за рубежа будет сложно или практически невозможно. Это так. Ну и плюс ко всему, должна быть установлена, конечно, ответственность за предоставление недостоверных сведений в декларации. С этой точки зрения, с одной стороны проверка, с другой стороны ответственность, и дают основание говорить о том, что законодательная инициатива президента будет эффективна.
При этом экономисты, знающие о международных обязательствах России по борьбе с коррупцией, говорят, что за границей финансовые организации уже давно относятся к госчиновникам и общественным деятелям не так, как к обычным гражданам. Экономический обозреватель издательского дома «Коммерсант» Дмитрий Бутрин поясняет, что особый контроль осуществляется всеми странами, присоединившимися к группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, английское сокращение FATF, членом которой Россия стала еще в 2003 году.
Дело в том, что режим раскрытия банковской тайны и режим сопровождения сделок крупных государственных деятелей, деятелей суда, партийных руководителей для всех стран, которые подписали конвенцию FATF, он примерно одинаков. Заключается он примерно в том, что никакой банковской тайны для них не существует. Это с одной стороны. С другой стороны, значительная часть чиновников в понимании FATF такими государственными деятелями не являются. Им не секрет, что у нас 20 миллионов долларов может иметь в год вполне себе руководитель районного какого-нибудь объединения ЖКХ, и это несложно, он к государственным деятелям не относится. И есть одна проблема. Дело в том, что Центральный банк России для открытия счетов за пределами России на сумму более, кажется, сейчас 30 тысяч долларов, при такой операции он требует уведомлять себя, и дальше эти счета становятся сколько-нибудь, но прозрачными для российского регулятора. Можно, конечно, этого не делать. Однако это уже серьезная и даже не совсем административное правонарушение. Приходится замыкаться в пределах России. Никто не говорит о том, что этот закон должен быть 100% абсолютно эффективным. Меня бы вполне устроило 15% его эффективность. Вы знаете, 15% от российского взяточничества – это очень много.
Хотя Дмитрий Медведев озвучил свои идеи по усилению борьбы с коррупцией на встрече с активистами «Единой России», новые законопроекты встречены достаточно благожелательно и некоторыми оппонентами Кремля. В частности, один из создателей коалиции «За Россию без произвола и коррупции» Владимир Милов нашел в них рациональное зерно, но при этом подчеркнул в интервью «Радио Свободы», что механическая корректировка законодательства отнюдь не главная вещь в борьбе со взятками и откатами.
Что касается конкретно банковской тайны, это хорошая мера. Лишение чиновников банковской тайны – это дело правильное. Но самое главное, что в принципе вот эти все меры, они хотя и неплохие, но это далеко не главное в борьбе с коррупцией. Главное – это политическая воля. Главное – это демонстрация того, что власти готовы идти на жесткие меры в отношении очевидных случаев коррупции, невзирая на чины и невзирая на какую-то личную приближенность. А, к сожалению, это не случай России. И вот проблема Медведева и всех его разглагольствований о борьбе с коррупцией последних лет состоит в том, что вопиющие случаи коррупции на высшем эшелоне власти, они остаются неприкосновенными. Есть масса примеров того, как друзья и родственники высших представителей российской власти прекрасно живут себе, жируют на непонятно откуда взявшиеся доходы. И, конечно, в этой ситуации там какие-то отдельные фрагментарные меры, это все совершенно недостаточно. Нужна явная политическая воля, которой, к сожалению, пока мы не видим.
Кроме политической воли, добавляет Владимир Милов, должна быть еще и воля общественная.
Есть такая проблема серьезная. Очень многие люди видят в коррупции не какое-то зло, а наоборот средство решения проблем. Сталкиваются люди с трудностями, например, чтобы отдать детей в детский садик или оформить какие-то разрешительные документы или там машину новую зарегистрировать. Да, и вдруг вот там раз дал на лапу, и вроде как все проблемы решились. Но это иллюзия того, что это помогает какие-то проблемы решить, потому что на самом деле оно их только множит. И вот такие вот коррупционные нарушения закона, когда люди кому-то дают взятки для того, чтобы сдвинуться в каких-то своих частных делах, ну, на самом деле это всегда приводит к укреплению, усилению той системы, которая в итоге висит вот этим тяжким грузом на нашей шее, и из-за нее мы вынуждены с каждым днем платить все больше.
Между тем, российская коррупция рассматривается многими как своего рода смазка, на которой в условиях отсутствия реального гражданского контроля еще хоть как-то вертятся шестеренки государственной машины. Если это так, то Дмитрий Медведев рискует, как недавно выразилась политолог из «Единой России» Ольга Крыштановская, своей борьбой с коррупцией превратить государство в руины. Любопытно, что это предостережение последовало от члена партии, перед активистами которой Дмитрий Медведев и анонсировал свои антикоррупционные меры. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. И сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен, убитый в Пакистане в ходе операции спецслужб США, похоронен в море, сообщает средство массовой информации со ссылкой на представителя американской администрации. О гибели бин Ладена, организатора терактов 11 сентября 2001 года и ряда других нападений, сообщил президент США Барак Обама. Великобритания, Германия, Франция, Россия и многие другие государства приветствовали гибель бин Ладена, который назван одним из самых кровавых террористов в истории. Европейский суд по правам человека завтра, как ожидается, примет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина, осужденного в 2004 году на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Защита Сутягина просит признать, что в ходе следствия было нарушено, в частности, право на справедливое судебное разбирательство. В Грузии представители оппозиции заявили, что возобновляют акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В Ливии войска Муаммара Каддафи начали сегодня новое наступление на позиции повстанцев, обороняющих город Мисурата. В Сирии сотрудники служб безопасности проводят новые задержания сторонников оппозиции. В Москве на 74-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Лазарев. Старший, сообщается, что Лазарев умер у себя на даче. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по понедельникам. Это «Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в выпуске: «Нью-Йоркский альманах», «Китайские диссиденты», «Американская элита», «Темирканов в Нью-Йорке», «Как Чайковский открывал Карнеги-холл», «После империи. Музыка независимости». Сегодня о Грузии, о грузинской музыке. В книжном обозрении Марины Ефимовой «Суд над Эйхманом». И еще несколько тем сегодняшнего «Американского часа», за что мы ненавидим толстосумов. «Богатые и правда плачут». Простите, это одна тема. Речь идет о беседе с Владимиром Гандельсманом. Итак, «Поверх барьеров», «Американский час». Впервые в эфире сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из наших постоянных тем – это борьба защитников Химкинского леса за сохранение этого леса, который планируется вырубить ради строительства трассы Москва-Петербург. Так вот, сегодня одна из акций защитников Химкинского леса проводится в Париже. И на месте события работает наш корреспондент в столице Франции Елизавета Алисова. Она в прямом эфире. Елизавета, здравствуйте. Началась ли акция и почему она проходит именно в Париже сегодня?
Да, здравствуйте. Вот акция только-только сейчас начинается. В общем-то, я нахожусь перед концертным зданием зала «Плиель». Здесь проходит общее собрание акционеров строительной компании «Винси». Эта компания участвует в проекте строительства трассы Москва-Санкт-Петербург. И поэтому экологи решили принести к зданию петицию, под которой они собрали уже 20 тысяч подписей, чтобы, так сказать, акционеры компании «Винси», французские акционеры, которые сейчас здесь встречаются, были в курсе проблемы. С российской стороны здесь приехала Евгения Чирикова, лидер движения защитников Химкинского леса. С французской стороны несколько экологических организаций. Это коллектив «Спасем богатых», коллектив «Молодые экологи» и коллектив «Солидарность с Россией». И также здесь евродепутат Карима Дели, она член партии «Европа, экология, зеленые». Где-то 10 человек сейчас вот стоят перед зданием концертного зала и договариваются о том, как пройти внутрь, потому что предварительной договоренности не было никакой, и сейчас вот решается, пустят их, не пустят, и как это будет выглядеть. Вот, пришедшие люди, у них в руках ветки зеленые, знак того, что это акция экологическая, и один молодой человек, даже у него портрет мэра Химок, который одет как Наполеон. То есть такой намек на интерес его в этом строительстве, и также то, что компания французская «Винси» участвует и финансирует это строительство. Вот, в общем-то, сейчас такое ожидание, как на каких условиях их туда пустят и сколько человек внутрь войдет с этой петицией.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова. Она рассказывала о сегодняшней акции защитников Химкинского леса, которая, еще раз подчеркну, сегодня проходит в столице Франции. Ну и о результатах этой акции, о том, удалось ли передать петицию акционерам компании, французской компании «Винси», участвующей в строительстве трассы Москва-Петербург. Об этом мы расскажем в наших дальнейших программах и выпусках новостей. Продолжаем программу «Время свободы». Установившаяся на майские праздники теплая погода позволила жителям крупных городов открыть дачный сезон или просто выехать на пикник. Однако традиционное поведение людей в этом году больше обычного волнует экологов и специалистов МЧС. Помню прошлогодний кошмар с лесными и торфяными пожарами. Власти Подмосковья ввели ограничения на посещение лесов. Во многих российских регионах природные пожары все-таки вспыхнули. Тему продолжает Елена Поляковская.
В Московской области за разведение костров предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 2 500 рублей. По словам пресс-секретаря Рослесхоза Владимира Дмитриева, в ведомстве надеются, что эта мера поможет, если не исключить риск пожаров, то сделать его значительно меньше.
Наше ведомство обратилось ко всем субъектам Российской Федерации, кому переданы полномочия по осуществлению лесного контроля и надзора, в том числе по обеспечению правил пожарной безопасности, чтобы они предприняли все необходимые меры для того, чтобы лесных пожаров не было в лесах. В первую очередь это организованное патрулирование лесной охраны за теми местами, которые в первую очередь представляют опасность с точки зрения возникновения лесных пожаров. Также в ряде регионов введены ограничения на посещение лесов. Мы считаем, что такие превентивные меры, как ограничение посещения граждан в такие периоды, когда есть высокая вероятность пожарной опасности, она достаточно эффективна и необходима. То, что касается увеличения штрафов, то, ну, к сожалению, вот мы были вчера и позавчера, совершали объезд по лесам Московской области, и, к сожалению, сейчас уже начались так называемые травяные палы стихийные, нерегулируемые, неконтролируемые. Их уже достаточно много, когда население просто так поджигает траву, и есть высокая уже опасность, что пожары травяные придут в леса.
В Сибири, несмотря на то, что в некоторых областях накануне праздников прошли обильные снегопады, подготовка к борьбе с пожарами оказалась не лишней. Однако в Республике Бурятия специалистам МЧС пришлось особенно упорно побороться с огнем. К счастью, обошлось без потерь. По мнению руководителя лесной программы Фонда дикой природы в России Елены Куликовой, учтена только часть прошлых ошибок.
Стало очевидно, что необходимо что-то делать, что-то предпринимать срочно. Ну и это вызвало целый ряд политических и законодательных инициатив, очень существенных. Это было некое возрождение Федерального агентства лесного хозяйства. Вторая важная вещь, которая случилась, как раз связана с лесным законом, связана с тем, что, наконец, была осознана необходимость внесения поправок в лесной кодекс Российской Федерации, документ, который многими критикуется. И как раз эти поправки в основном были направлены на совершенствование борьбы с лесными пожарами, на предупреждение лесных пожаров. Но вместе с тем целый ряд вопросов остались открытыми. Мы в прошлом году много говорили о том, что причиной лесных пожаров является то, что лес слабо охраняется, отсутствует лесник. Вторая вещь, которая не была сделана, не определен статус так называемых бесхозных лесов, которые фактически являются ничьими.
В Подмосковье уже отмечено возгорание сухой травы. Местами горит торф, но крупных пожаров, к счастью, нет. Жители столицы и области надеются, что властям хватило уроков прошлого лета, чтобы в течение года проделать работу над ошибками. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон на этой неделе посетит Рим для участия в новом раунде международных переговоров о помощи ливийским повстанцам и защите гражданского населения Ливии, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщил в пятницу представитель Госдепартамента, Хиллари Клинтон с 4 по 6 мая примет участие в совещании контактной группы по Ливии, в которую входят представители 40 государств и международных организаций. На переговорах будут обсуждены способы поставки вооружений повстанцам, сражающимся с силами ливийского лидера Муаммара Каддафи, а также вопрос о том, позволит ли этим группам продавать ливийскую нефть на международных рынках. Это будет вторая официальная встреча контактной группы. Первая состоялась 13 апреля в столице Катара, Дохе. Международная контактная группа по Ливии, включающая страны Запада, Турцию, ООН, Лигу арабских государств и НАТО, была учреждена в Лондоне 29 марта. По словам представителя Госдепартамента Марка Тоннера, новые переговоры контактной группы будут базироваться на результатах встречи в Дохе и позволят Соединенным Штатам обсудить с их международными партнерами ход выполнения резолюции Совета Безопасности ООН номер 1970 и номер 1973. Первая из этих резолюций была принято 26 февраля, после того, как режим Каддафи начал жестокое подавление выступлений сторонников демократических реформ и включало запрет на операции с активами и зарубежные поездки членов руководства ливийского режима, а также эмбарго на поставки вооружений в Ливию. Вторая резолюция Совбеза, принятая 17 марта, санкционировала все необходимые меры по защите ливийских гражданских лиц, включая введение бесполетной зоны и удары с воздуха по наземным силам Каддафи. Резолюция также призывала к немедленному прекращению огня огня и к обеспечению режимом Каддафи условий, позволяющих доставлять в Ливию гуманитарную помощь. Представитель Госдепартамента сообщил, что Хиллари Клинтон также проведет в Риме серию двусторонних встреч, в том числе встречи с членами итальянского руководства, премьером Сильвио Берлускони, президентом Джорджо Наполитано и министром иностранных дел Франко Фраттини. Как отметил в пятницу директор службы политического планирования Госдепартамента США Джейк Салливан, предстоящие в Риме переговоры будут иметь три приоритетные измерения. Во-первых, обеспечение координации финансовой помощи Временному национальному совету Ливии от стран, готовых эту помощь оказывать. Во-вторых, уточнение нужд ливийцев и вклада каждой страны в предоставление других видов невоенной помощи. В-третьих, речь пойдет об усилении дипломатического и политического давления на Муаммара Каддафи и о разъяснении для его окружения выбора, перед которым оно стоит. Между тем, среди вашингтонских политиков и экспертов усиливается несовпадение взглядов по поводу действий стран Запада и Соединенных Штатов в отношении Ливии. Особенно это заметно после субботних авиаударов НАТО по резиденции Каддафи, в результате которых, по данным правительства Ливии, погибли младший сын и трое внуков ливийского диктатора. Администрация Обамы категорически осудила последовавшие за ней нападения на дипломатические представительства ряда стран Запада в Триполи. Некоторые республиканцы и демократы выражают озабоченность тем, что активизация ударов НАТО по объектам, принадлежащим силам Каддафи, чревата нежелательными последствиями. Бывший советник по национальной безопасности в администрации Буша Стивен Хедли в воскресном интервью телекомпании CNN заявил, что при проведении военной операции компоненты командования и управления являются оправданной целью для ударов, напомнив, что в Ливии командование и управление замыкаются на Каддафи. Однако, на его взгляд, командованию НАТО стоит хорошо подумать о том, как история оценит итоги ливийского конфликта. Доминирующая идея здесь должна состоять в том, что это сам ливийский народ сверг своего диктатора, а не мы пришли и свергли деспота. В этом состоит проблема нанесения ударов по командным пунктам, которые могут привести к смерти Каддафи, ибо чего мы в действительности хотим, это чтобы он ушел, либо принял смерть от рук самих ливийцев, но не от рук американцев. Джин Харман, бывший член Комитета по разведке Палаты представителей, в интервью CNN заявила, что с точки зрения морали Соединенные Штаты не должны оставаться в стороне к происходящему в Ливии. Но с точки зрения ближневосточной стратегии, Ливия, на ее взгляд, не представляет угрозы для США. Мы хотим, чтобы люди в своих странах сами избирали своих лидеров. Но если так не получается, то вмешательство Соединенных Штатов способно нанести вред американским стратегическим интересам, поскольку подобные кампании могут стать новым инструментом рекрутирования наших врагов. Представители Пентагона настаивают на легитимности удара НАТО по резиденции Муаммара Каддафи, поскольку из нее он руководит действиями своих войск, расстреливающих собственный народ. Сенатор-республиканец Джон Маккейн в воскресенье несколько развил этот довод. Согласно его интервью телекомпании CBS, он не видит проблемы в том, если бы в результате этого удара сам Каддафи был убит. Мы должны поражать структуру командования и управления войсками. Если в ходе этих действий сам Каддафи будет ранен или убит, это будет замечательно. Джон Маккейн упрекает президента Обаму в уклонении от участия в ударах НАТО по силам Каддафи и призывает его вернуться и возглавить ливийскую кампанию Североатлантического союза. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен, убитый в Пакистане в ходе операции спецслужб США, похоронен в море, сообщают средства массовой информации со ссылкой на представителя американской администрации. О гибели бин Ладена, организатора терактов 11 сентября 2001 года и ряда других нападений, сообщил в воскресенье президент США Барак Обама. По сообщениям американских источников, вместе с бин Ладеном был убит один из его сыновей. Великобритания, Германия, Франция и ряд других стран приветствовали гибель бин Ладена, которого назвали одним из самых кровавых террористов в истории. Москва поздравила Вашингтон с успехами, достигнутыми в борьбе с международным терроризмом. Президент Афганистана призвал талибов и боевиков Аль-Каиды после гибели Усамы бен Ладена прекратить вооруженную борьбу. В Москве на 81-м году жизни скончался известный ученый-экономист Леонид Абалкин, один из разработчиков программ по переходу от плановой советской экономики к регулируемому рынку. Европейский союз по правам человека, простите, Европейский суд по правам человека завтра, как ожидается, примет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина, осужденного в 2004 году на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже. Защита Сутягина просит признать, что в ходе следствия было нарушено, в частности, право на справедливое судебное разбирательство. В Грузии представители оппозиции заявили, что возобновляют акции протеста с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. В Ливии войска Муаммара Каддафи начали новое наступление на позиции повстанцев, обороняющих город Мисурата. В Триполи сегодня пройдут похороны одного из сыновей и трех внуков ливийского лидера. По заявлению власти, они погибли при авианалете сил НАТО. В Сирии сотрудники служб безопасности проводят новые задержания сторонников оппозиции. По данным местных гражданских активистов, множество людей были арестованы сегодня в городах Забадани, Ракка и Идлиб. В окрестностях Забадани сосредоточены танки и другая бронетехника. Продолжаем программу «Время свободы». Уже примерно неделю в интернете продолжается обсуждение проекта закона об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. На сайте blogoduma.ru можно найти полный текст документа. Правительство России внесло разработанный документ, законопроект в Минздрав соцразвития. Это уже третья версия за год. Министерство заявляет, что в случае принятия закона об основах охраны здоровья граждан в корне изменится российская система здравоохранения. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Артур Асафьев.
Едва ли не единственным серьезным преимуществом нового законопроекта эксперты считают грядущую передачу ответственности за состояние здравоохранения с муниципального уровня на региональный. Такого мнения придерживается, в частности, ответственный секретарь Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре профессор Алексей Старченко.
Изначально было ясно, что муниципалитеты не в состоянии содержать центральные районные больницы. Естественно, этих расходных обязательств просто невозможно покрыть. Поэтому, конечно, вот этот переход ответственности от муниципалитета к государственной власти субъекта Российской Федерации, это самый главный плюс, который в этом законе есть.
Собственно, преимущества нового законопроекта, по мнению экспертов, на этом и заканчиваются. К большинству других новшеств эксперты относятся критически. Так, президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский считает, что новый законопроект, по сравнению с действующим, еще больше ограничивает права граждан, пользующихся медицинскими услугами.
К сожалению, к огромному, мы имеем факт того, что идет поражение прав пациентов, прав граждан. Это выражается в целом ряде норм. Так, например, норма о праве выбора врача, о которой говорят вроде как, что мы можем выбирать, теперь наоборот сужается, потому что если раньше было достаточно согласия того врача, к которому вы идете по закону, то теперь четко оговорим, что вы имеете право раз в год это делать, еще масса всяких условий. В общем, открывая эту норму закона, статью, посвященную выбору врача, состоящую из многих пунктов, становится понятно, что лучше и не пробовать.
Самый существенный недостаток законопроекта эксперты видят в том, что он, посредством крайне размытых формулировок, фактически легализует платные услуги в государственных и муниципальных медицинских учреждениях, что противоречит основному закону страны, говорит президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский.
Но в действительности совершенно четко Конституция говорит о том, никакая медицинская помощь оказывается бесплатно в России, а где? В государственных и муниципальных учреждениях. Но бесплатно за счет там страховых, бюджетных и иных поступлений. Она пытается сказать, что медицинская помощь вот такого объема бесплатна, а все, что сверху, или там какая-то другая медицинская помощь, за нее могут брать деньги. В этом нет вообще никакой логики. Мало того, что пациенты, да и врачи часто не понимают, рентген при пневмонии – это обязательно или дополнительная процедура. Так, проблема-то в том, что стандарт, если мы говорим о том, что стандарт оплачивается государством, он бесплатный, он включает в себя весь набор необходимых манипуляций для того, чтобы поставить диагноз и лечить человека. Если же этого не происходит, то что это за странный стандарт?
Угрозу бесплатной медицине видит и профессор Алексей Старченко.
В моем понимании закон не стимулирует такое вот понимание четкой бесплатной медицинской помощи. То есть отсылочные нормы к какому-то гипотетическому законодательству. Например, там в одной статье написано, каждый имеет право на медицинскую помощь без взимания платы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эти отсылочные нормы, ну, они фактически являются болтологией. Должно быть четко расписано, что платно, что бесплатно.
Среди других недостатков законопроекта эксперты отмечают, что он существенно ограничивает право родителей находиться в палатах со своими больными детьми. Ограничивается и право пациента на консилиум. Новый закон оставит больному лишь право на консультацию. Решение же о проведении консилиума будет приниматься лишь руководством лечебного учреждения. Эксперты считают, что право пациента потребовать проведения консилиума, безусловно, должно быть восстановлено. Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский также считает, что новый закон урежет права не только пациентов, но и врачей.
Идет ухудшение положения врачебных сообществ, потому что если сегодня хоть это отчасти декларационно, но тем не менее это было без условий, у врачебных сообществ всего действующего закона есть право участвовать в соглашении по тарифам ОМС и устанавливать стандарты, то теперь нам говорят, нет, только аккредитованные Минздравом врачебные сообщества будут иметь право участвовать в этих мероприятиях. То есть кто не понравился Минздраву, тот не может.
Анализируя другие нормы законопроекта, профессор Алексей Старченко обращает внимание и на значительное количество нелепостей, присутствующих в документе. К ним он относит, например, процедуру выдачи органами здравоохранения специализированных дипломов народным целителям. Удивление эксперта вызвала и статья законопроекта об обязанности гражданина, не желающего быть донором тканей и органов, заранее зарегистрировать свою волю письменно и в присутствии нотариуса. Можно ли еще как-то улучшить законопроект, пока он не стал действующим законом? Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский настроен на этот счет скептически.
Мы, к сожалению, лишены возможности влиять на принятие очередного закона, несмотря на то, что много интервью дано, экспертных заключений разослано во всяческие инстанции. У нас, к сожалению, не допустили к нормальному обсуждению закона, и, конечно, мы не можем верить, что на этапе слушаний в Госдуме уже это произойдет, потому что практика принятия закона об обращении лекарственных средств и закона об обязательном медицинском страховании была таковой, что никто практически ничего не смог существенного изменить в этих законах.
Новый законопроект об основах охраны здоровья намечен обсудить в первом чтении в Государственной Думе приблизительно в конце мая, начале июня нынешнего года. На днях исполком Пироговского движения врачей России заявил, что законопроект необходимо срочно отозвать из Госдумы и провести его новое обсуждение с самым широким привлечением врачебных сообществ и общественности. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Время свободы» продолжает рубрика «Мировая политика». Об операции американских спецслужб, завершившейся смертью Усамы Бен Ладена и о ее последствиях для борьбы с международным терроризмом, мой коллега Андрей Шарый говорит с обозревателем «Радио Свобода», ведущей программы «Время и мир» Ириной Лагуниной и московским военно-политическим аналитиком Александром Гольцем.
Найти этого человека было чрезвычайно трудно. Ведь если все описывать в оперативных терминах, чего проще? Внедрил агентов в организацию, подкупил кого-то, установил место, высадил спецназ. Таких операций довольно много. Штука вся в том, что этот конкретный человек, Усама бен Ладен, скрывался очень изощренно. За ним стояли вполне влиятельные силы. Уникальность этой операции следует рассматривать именно с этой точки зрения.
Операция по ликвидации бен Ладена на самом деле действительно уникальна еще и не только тем, как она проводилась, а еще и быстротой реакции американского президента, потому что была ситуация, когда еще во времена Билла Клинтона можно было ликвидировать бен Ладена, и были засланы люди, и в последний момент Билл Клинтон стал колебаться и не отдал приказа ликвидировать, и это часто ставилось ему в вину. Это было после, естественно, не после 11 сентября, это было после взрывов в Африке посольств и после нападения на эсминец Кол.
О том, как скрывался Усама бен Ладен, долгие годы говорили, что он кроется где-то чуть ли не в пещерах на границе Пакистана и Афганистана. Однако он жил чуть ли не в особняке в 100 километрах от Исламабада, столицы пакистанской. Кроме того, по состоянию здоровья он проходил довольно сложные медицинские медицинские процедуры, которые возможно провести только при, ну, таком повышенном медицинском внимании.
Нам предстоит еще много всяких открытий, потому что в какой-то степени сформирован миф. Миф о том, что это человек исключительно аскетического образа жизни. После того, как Саудовская Аравия в 91-м году лишила его гражданства и заморозила его счета, у него не было уж так много денег. Тем не менее, он продолжал финансировать операции. Тем не менее, у него был личный шофер, у него был личный секретарь, у него был личный врач. И вот теперь действительно выясняется, что жил он отнюдь не аскетично, не в пещере, а в домике, который стоит приблизительно $1 миллион. Образ, который был создан для потенциальных мучеников и бойцов так называемого джихада, и образ, который мы будем знать через какое-то время непременно, образ реального Усама бен Ладена, они, конечно, будут различны.
Александр, американские спецслужбы, которые работают в сотрудничестве с пакистанскими коллегами, с коллегами из других стран НАТО, в последние месяцы одержали несколько успехов у них было. Усама бен Ладен не первый лидер, скажем так, мусульманского подполья, введированный посредством специальных операций. В какой степени эти успехи спецслужб влияют на общую военно-политическую ситуацию в Пакистане и Афганистане, как вы считаете?
Ну, тут очень вопрос, на самом деле, непростой, как непрост вопрос о взаимоотношении американских и пакистанских спецслужб. Ну, давайте не будем как-то лукавить, мы все же хорошо понимают, что в пакистанских спецслужбах много людей, которые сотрудничали и с талибами, и с Усамой бен Ладеном в эпоху после советской оккупации и во время советской оккупации. Вот так вот принести на блюдечки американским спецслужбам бен Ладена, я думаю, для пакистанских спецслужб, которые находятся в чрезвычайно специфических отношениях и с собственным государством, и с генеральным штабом своим, чрезвычайно было непросто. Надо отдать должное американцам. Похоже, им удается наладить какое-то деловое сотрудничество со спецслужбами вот этих стран Большого Ближнего Востока. И понятно, что возможности собственной американской разведки, ЦРУ, военной разведки, они безграничны только в блокбастерах. Для оперативной работы в этих странах им, конечно, нужна местная поддержка. И похоже, вот что произошло последний год где-то, удается наладить сотрудничество со спецслужбами других стран, то представляет собой, может быть, не менее сложную работу, чем, собственно, поимка террористов.
Ирина, на ваш взгляд, Аль-Каида без Усамы бен Ладена жизнеспособна организация? Известно, что она строится как горизонтальная сетевая структура, независящая напрямую всегда от воли лидера.
Да, я бы не стала ее вообще называть организацией, я бы стала ее называть движением. У него есть несколько центров. И один из центров явно совершенно сейчас в Афганистане. Другой центр – это Аль-Каида Аравийского полуострова, своего рода центром в Йемене. Определенная жизнеспособность, конечно, у этого движения есть. До бен Ладена терроризм концентрировался на достижении местных целей. Будь то убить местного лидера, будь то подорвать чью-то власть где-то в регионе. При бен Ладене это приняло характер глобального джихада. Это приняло характер идеологии. Терроризм вышел на уровень идеологического течения и стал, в общем, сродни тому же фашизму или коммунизму, когда он стал надгосударственным. Вот эта идеология, конечно, очень живуча.
Напомню, что это были Ирина Лагунина, обозреватель «Радио Свобода», и московский военно-политический аналитик Александр Гольц. Вопросы им задавал мой коллега Андрей Шары. Часов 45 минут московское время. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен, убитый в Пакистане в ходе спецоперации, похоронен в море, сообщают СМИ со ссылкой на представителя американской администрации. Великобритания, Германия, Франция, Россия и многие другие страны приветствовали гибель бен Ладена, который считается одним из самых кровавых террористов в истории. Европейский суд по правам человека завтра, как ожидается, примет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина, осужденного в 2004 году на 15 лет лишения свободы за шпионаж. Защита Сутягина просит признать, что в ходе следствия было нарушено, в частности, право на справедливое судебное разбирательство. В Грузии представители оппозиции заявили, что возобновляют акции протеста с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. В Ливии войска Муаммара Каддафи начали новое наступление на позиции повстанцев, обороняющих город Мисурата. В Сирии сотрудники служб безопасности проводят новые задержания сторонников оппозиции. По данным местных гражданских активистов, множество людей были арестованы в городах Забадани, Ракка и Идлиб. В Москве на 74-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Лазарев-старший.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Слушайте программу «Время свободы». В Германии опубликована книга Карины Понта и Юлии Альбрехт под названием «Крестные дочери в тени РАФ». РАФ, или фракция Красной Армии, это радикальная террористическая организация, действовавшая в 60-е и 70-е годы прошлого века в Федеративной Республике Германии. Авторы книги хорошо знакомы с ее деятельностью. Понта – дочь убитого террористами руководителя Дрезднер Банк, а Альбрехт – сестра активистки РАФ, которая помогла проникнуть в дом банкира. В отличие от многих других документальных и художественных произведений о фракции Красной Армии, в центре повествования не террористы, а их жертвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Жарким июльским днем 1977 года банкир Юрген Понта отдыхал на террасе загородного дома под Франкфуртом на Майне. Он ждал Сюзанну Альбрехт, сестру своей крестной дочери Юлии. Семьи были дружны много лет. Юрген Понта не подозревал ничего плохого, и когда услышал через входную дверь «Это я, Сюзанна», спокойно впустил в дом молодую женщину, державшую в руках букет роз, и ее двоих друзей. Как выяснилось позже, это были члены фракции Красной Армии Кристиан Клар и Бригитта Манхаупт. В банкира стреляли с небольшого расстояния. Вскоре во Франкфуртской университетской клинике Юрген Понта скончался от полученных пулевых ранений. Клар, Манхаупт и впустившая террориста в дом Альбрехт скрылись с места преступления. Его детали и в первую очередь то, кто именно из членов РАФ совершил убийство, до сих пор неизвестны. Все трое и сейчас хранят молчание по поводу тех событий. В течение 30 лет после трагедии между семьями Понта и Альбрехт не было никаких контактов. В 2007 году сестра Сюзанны Альбрехт, Юлия, решает прервать молчание и пишет письмо дочери убитого банкира Карине Понта. Начинается переписка. Через какое-то время эти женщины встретились на знаменитой Берлинской площади Паризер Плац. На основе диалога, возникшего между ними, и родилась книга «Крестные дочери в тени РАФ». Карина Понта рассказывает.
До той беседы с Юлией Альбрехт я находилась в состоянии полнейшего одиночества и, наконец, встретила человека, с которым я смогла поделиться тем, что у меня было на душе все годы после трагедии.
После убийства отца Карина Понта вместе с матерью уехала в США. Сюзанна Альбрехт перебралась в ГДР, где она благодаря поддержке Штази получила фальшивые документы на имя Ингрид Йегер. А ее сестра Юлия, живя в Гамбурге по другую сторону железного занавеса, гуляя по городу, ежедневно видит на досках объявлений фотографию сестры с текстом «Разыскивается опасная преступница». Все эти годы Юлия Альбрехт жила в страхе.
Мы надеялись, что Сюзанна вернется и расскажет что-то такое, что позволит нам облегченно вздохнуть, избавит от страшного психологического груза.
После крушения Берлинской стены Сюзанну Альбрехт арестовали, и она предстала перед немецким правосудием. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы. Однако вскоре она была условно освобождена. Сейчас Сюзанна Альбрехт живет под другим именем в Бремени и учит немецкому языку детей из семей иммигрантов. ведет замкнутый образ жизни. Процесс над сестрой не помог Юлии Альбрехт ответить на вопросы, которые ее мучают все это время.
Мне недостаточно ее слов на процессе о том, что это был самый ужасный в жизни поступок. Этого слишком мало. Я до сих пор хочу услышать из ее уст что-то такое, чему бы хотелось верить.
В потоке книг, написанных о фракции Красной Армии, произведение «Крестные дочери в тени РАФ» занимает особое место. Пожалуй, впервые так громко звучат голоса жертв террора и поныне мучительно пытающихся узнать все подробности события, произошедшего 30 июля 1977 года. С другой стороны, для Карины Понта и Юлии Альбрехт написание этого произведения стало своеобразным средством самотерапии. Впрочем, многие критики находят и слабые места в книге, особенно когда Карина Понта делает смелые исторические предположения. В частности, она заявляет, что за террористами фракции Красной Армии стояла ГДРовская разведка Штази. При этом Понта указывает на результаты собственного расследования. Версия эта не нова. Она и раньше циркулировала в прессе. Историки, однако, на которых ссылаются немецкие средства массовой информации, считают, что Карина Понта не приводит достаточных доказательств в пользу своего предположения. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 17 часов 52 минуты. Сейчас в России активно обсуждается новость о том, что Александр Сокуров вынужден приостановить работу над своей новой картиной «Фауст». Все связано с тем, что производственный бюджет этой картины закончился, уже пропущен Каннский и Берлинский фестивали, теперь под вопросом участия этого фильма в Венецианском фестивале. Сокуров надеялся представить там свое новое произведение, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
«Фауст» завершает многолетний труд, тетралогию Александра Сокурова. Первые три фильма, которые «Молох», «Телец» и «Солнце». В основе картины первая часть «Фауста» Гёте, автор сценария Юрий Арабов. Съемки начались в 2009 году и проходили в основном в Чехии и Исландии. Главную роль в картине, целиком снятой на немецком языке, сыграл немецкий театральный актер Йоханнес Цайлер. Антон Адасинский, основатель театра «Дерево», сыграл роль Мефистофеля. О том, какое значение придает Сокуров своей новой картине, можно судить по его словам, сказанным еще перед началом съемок.
Сняв «Фауста», я, наконец, наверное, смогу сказать, вот теперь судите о том, что мы делали, и о том, что такое «Телец», и почему и «Телец» так снят, что такое «Молох», почему он так снят. Когда вот эта четвертая картина будет сделана, последняя глава, тогда я как-то смогу выглядеть более защищенным как режиссер. Но надеемся, молим Бога, что он нам помог, Господь, сделать это.
Монтировать картину начали в январе, озвучивать в мае 2010 года. И вот для завершения работы нужно еще около месяца, а денег больше нет. Ни Министерство культуры, ни Фонд кино предоставить их не готовы. Западные инвесторы вроде бы могут помочь, но оформление бумаг займет слишком много времени. Так что надежда представить картину на Венецианском фестивале тает с каждым днем. Сегодня голос Александра Сокурова звучит очень озабоченно.
Для того, чтобы представить картину, другого варианта у нас просто не будет. Конечно, в Европе и увидят, потому что как-то Андрей Циглин ползком, не знаю, как нам что-то будет делать, я не знаю. В русском сообществе интереса к таким фильмам с такими задачами, в общем, никакого нет. В прокат мы точно не пробьемся, даже там, если я к Господу Богу обращусь, и Господа Бога не пустят в прокат такой картины, даже если он сам пойдет.
О том, почему такому признанному мастеру так трудно закончить столь важный и для него, и для всей мировой культуры труд, размышляет известный петербургский музыкант, бывший музыкант «Аквариума» Андрей Решетин, когда-то снявшийся в одном из первых фильмов Сокурова «Скорбное бесчувствие».
Очень трагическая картина, которую много раз закрывали, не давали доделать. Я поэтому знаю, тогда какие-то конъюнктурные были вопросы. Сейчас одна причина – это деньги. Увы, к великому сожалению, эта ситуация сейчас стала нормальной, хотя таких художников, как Саша Сокуров, надо беречь. беречь, ценить и делать все, чтобы они оставили после себя как можно больше. Потому что все, что он делает, это действительно очень хорошо. Не все понятно среднему зрителю с первого взгляда, но это ничего не меняет. Это действительно богатство. И, конечно, то ощущение ненужности, которое сейчас возникает у настоящего художника, оно закономерно, но с ним надо бороться. Надо исходить не из того, что мы нужны или не нужны власти, а надо исходить из того, что нам очень нужна наша страна, и нам нужно что-то делать для нашего Отечества.
А вот что думает о причинах трудностей, испытываемых Александром Сокуровым, политолог Борис Вишневский.
Я не могу исключать, что это связано с общественной деятельностью Александра Николаевича, который очень много делает для защиты Петербурга, открыто высказывает свое мнение о политике властей и ведет себя совсем не так, как власть привыкла ждать от деятелей культуры, немалая часть которых, к сожалению, перед ней или стоит на задних лапках, или ждет от нее благодеяний, старается ее не раздражать.
Сам Сокуров придерживается иной точки зрения. Причины трудностей Сокурова и его Фауста лежат глубже, считает главный редактор журнала «Сеанс», автор двух книг о Сокурове «Любовь Аркус».
Есть у него такая особенность, что он прежде всего думает о фильме и о том, как его сделать. И он очень много лет был согласен на любые бюджеты, лишь бы только снимать. Это развязывает руки тем, кто распоряжается финансами. Потому что раз человек готов снимать сначала за совсем копейки, потом за какие-то совсем скромные деньги, да, ну тогда всем кажется, ну и хорошо. И у него наступил такой период его жизни и творчества, когда он уже не согласен не то чтобы на меньшие деньги, а на недостаточный результат. Он всю жизнь жертвовал результатом в пользу того, чтобы не торговаться, не настаивать, не требовать для себя, и только бы снимать. В картине «Фауст» он шел всю жизнь. Картина «Фауст» была обозначена в самом первом его списке заявок, которую он подавал директору киностудии «Ленфильм» Аксенову еще в 81-м году. И я думаю, что на сей раз Саша просто внутренне не был готов к тому, чтобы жертвовать замыслом.
В основе всего лежат деньги, говорит Александр Сокуров.
Я, например, не вхожу уже в число тех людей, кого Саша будет поддерживать. Я не думаю, что мои коллеги в Москве, состоящие члены этой комиссии по кино, как-то очень рады тому, что я в кино работаю, что-то делаю. Это борьба, откровенная, открытая борьба. Может быть, с такими, как я, может быть, люди борются за деньги, за свое место, но не в искусстве.
И все-таки режиссер надеется на чудо, на Божью помощь и на исключительные способности своего продюсера и автора музыки к фильму Андрея Сигли, который сейчас делает все возможное и невозможное, чтобы найти недостающие 1 400 000 евро для окончания работы над «Фаустом». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Репортаж Татьяны Вольской завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – это ситуация на рынке труда в Европейском Союзе. Австрия и Германия стали последними странами Евросоюза, открывшими свой рынок труда для всех граждан ЕС. И о последствиях этого шага мы поговорим в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».